Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». В Петербурге подведены итоги так называемых праймерий с «Единой Россией» и «Общероссийского народного фронта», в соответствии с которыми будет составлен список кандидатов в депутаты Госдумы. Как и в других регионах страны, в Петербурге это мероприятие сопровождалось скандалами. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев направил запрос начальнику Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаилу Суходольскому с просьбой проверить обстоятельства проведения праймерий с «Единой Россией» в Петербурге. Комиссия, собранная Ильей Пономаревым, как сообщает газета «Деловой Петербург», опросила участников праймериз и наблюдателей, утверждавших о фальсификациях при подсчете голосов, а также собрала материалы средств массовой информации на эту тему. В ответ группа участников праймериз опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что никаких нарушений во время проведения его не было. Может быть, эта тема и не заслуживала бы внимания, если бы подобные сообщения не стали приходить из самых разных мест России, включая и Москву. Возникает множество вопросов. Что это за организация такая, Общероссийский народный фронт? Могут ли принимать участие в его работе и в праймериз российские чиновники? Если да, то кто тогда должен проверять законность их участия в деятельности Общероссийского народного фронта? Вот во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И адвокат общественной приемной депутата Госдумы Ильи Пономарева Глеб Лаврентьев. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прыжговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Ну а в начале нашей программы традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
В Петербурге сотрудниками правоохранительных органов изъята большая часть тиража газеты «Справедливая Россия. Петербург». Этот последний номер газеты партии «Справедливая Россия» был посвящен губернатору Петербурга Валентине Матвиенко, муниципальным выборам, в которых она принимает участие, а также необходимости проведения народного референдума по выборам нового губернатора Санкт-Петербурга. Мы связались с пресс-секретарем Петербургской региональной организации партии «Справедливая Россия» Ольгой Ковалевской и попросили ее рассказать о том, что произошло. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Виктор.
Оля, а мне что, кто, как и когда изъяли?
Ну, вчера, 15 числа, поскольку газету «Справедливая Россия» мы уже давно не печатаем в Петербурге, потому что типографии отказываются с нами работать, газету мы печатали в другом регионе. И вчера тираж нашей газеты прибыл на склад. Поскольку тираж большой, прибыл он на большой машине. Машину нашу встречали. То есть пытались ее сопровождать, встречали, но получилось так, уж не знаю, как не состыковались, что приехали, изъяли только одну часть тиража, и большую часть тиража нам удалось сохранить, и сейчас она раздается на пикетах. Значит, кто приехал? Приехали представители УБЭП Красногвардейского района Санкт-Петербурга, представители ГУВД, представители участковой службы, ну и попросили предоставить все правоустанавливающие документы. Разумеется, правоустанавливающие документы у нас в абсолютно полном порядке. Весь пакет, в который входят транспортные накладные, договоры с типографией, договоры аренды склада, счета фактуры, платежные поручения, был немедленно предоставлен. Тем не менее, на просьбу нашего юриста предъявить в свою очередь документ и объяснить, на каком основании у нас изъяли паспорта у водителя фуры, у представителя партии, который этот тираж встречал. Сотрудники правоохранительных органов ответили отказом. Ничего они не представили. И даже при изъятии тиража, а тираж, кстати, был, а по изъятии тиража, когда был задан вопрос, на каком основании вы собираетесь изъять тираж совершенно официального средства массовой информации регионального отделения, которым является газета «Справедливая Россия», сотрудники правоохранительных органов сказали, что они усматривают вот в этом тираже элементы экстремизма и отправляют его на экспертизу. После чего тираж был перегружен в совершенно неизвестную машину. Нашим юристам не было дано никаких документов, акт изъятия, они им так и не удалось получить от сотрудников правоохранительных органов. И часть тиража была увезена.
Ольга, скажите, пожалуйста, да, а чем вообще мотивируют руководители типографии свой отказ печатать газету в Санкт-Петербурге вообще?
Ну, вы знаете, ведь официально, да, никто ничего ничем не мотивирует, потому что то, что мы слышим официально, это совершенно такие надуманные предлоги. У нас немедленно сломались станки, там еще что-то произошло, ах, кончилась бумага. Но в неофициальных беседах мы всегда слышим один и тот же ответ. На людей оказывается давление, потому что рычаги давления на частный бизнес у нас, они на самом деле очень много. У кого-то отказываются продлевать договоры аренды, если они начинают сотрудничать с нами. У кого-то начинаются проверки. Ну и понятно, что люди, в общем, не очень хотят рисковать своим бизнесом. И тем не менее, не каждый готов. Кстати говоря, в типографии, которая в другом регионе печатала наш тираж газеты, вчера тоже уже был УБЭП.
А что вы собираетесь предпринимать, Ольга? Какие-то меры собираетесь предпринимать? Суд подавать или еще что-то?
Разумеется, у нас наши юристы, они усмотрели в действиях представителей правоохранительных органов злоупотребление служебным положением, и они как бы, да, будут готовить иск в суд.
Спасибо огромное, Ольга. Спасибо большое. Мы беседовали с пресс-секретарем Петербургской региональной организации партии «Справедливая Россия» Ольгой Ковалевской. Итак, к нашей теме. Праймериз «Единой России» в Петербурге и его итоги. Олег, Глеб, я зачитаю выдержку из статьи в газете «Деловой Петербург», как раз посвященную вот этому заявлению депутата Госдумы Ильи Пономарева, который направил запрос главе Главного управления, значит, МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаилу Суходольскому. Цитирую. «Комиссия, собранная депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, опросил участников праймериз и наблюдателей, утверждавших о фальсификациях при подсчете голосов, а также собрала материалы средств массовой информации на эту тему. Материалы приложены к запросу. В запросе обращается внимание на то, что по рассказам очевидцев во многих районах Петербурга на праймериз в зале присутствовало гораздо меньше выборщиков, чем было в итоге получено голосов лидерами. Урны для голосования выносились из помещения и возвращались с внешними следами явного вброса дополнительных бюллетеней. А кандидат от Народного фронта и прессу не допускали к процессу подсчета голосов. По мнению Ильи Пономарева, тем самым нарушены интересы широкого круга лиц и права всех граждан, участвовавших в праймериз в качестве участников и выборщиков. А также дискредитирована сама идея общенародного предварительного голосования, чем причинен существенный ущерб публичным интересам. В связи с этим он просит Михаила Суходольского провести проверку по указанным фактам и в случае подтверждения возбудить уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями» и часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса «Использование заведомо подложного документа в отношении лидера петербургских единороссов Вадима Тюльпанова и других организаторов». Конец цитаты. Но первый вопрос к вам. Как к юристу, да, Глеб, что вы скажете по этому поводу? Во-первых, скажите, почему... То есть, во-первых, скажите, что это за комиссия, которую создал Илья Пономарев, да? Почему она занимается здесь, в Петербурге, собственно говоря, этим вопросом, праймериз, да, изучает соответствие закону? И вообще, есть, существуют законы проведения праймериз, да, так или иначе?
Ну... Праймериз «Единой России» и Общероссийского народного фронта – одно из таких важных знаковых событий это лето, поэтому, естественно, вызвало интерес. Как было декларировано, соответственно, в средствах массовой информации, в том числе вот от самой «Единой России», данное мероприятие было целью его показать, насколько демократична партия, насколько она готова вот к сотрудничеству с Общероссийским народным фронтом, приглашает вот всех, как бы так сказать, поддерживает вот эту инициативу масс. Вот поэтому вот в рамках общественной приемной Ильи Пономарева среди тех людей, кто вот занимается правозащитной деятельностью, кто к нему обращается за помощью, просто гражданских активистов, вот возникла идея на самом деле проверить, а насколько вот это мероприятие, оно будет в принципе соответствовать именно закону. Не в плане каких-то внутренних, да, вот норм «Единой России», вот, а именно закону Российской Федерации и в первую очередь Уголовному кодексу Российской Федерации как важнейшему закону. Почему, вот, кстати, вот я был привлечен в первую очередь, адвокат, поскольку в первую очередь специалист по уголовно-правовым нормам. Значит, из юристов, экспертов, просто активистов различных организаций, вот это создано было на добровольной абсолютно основе комиссия, и... Соответственно, в рамках работы проводилось следующее мероприятие, то есть направлялись с нами волонтеры на вот эти праймерис, которые проводились в различных районах города. Соответственно, также опрашивались кандидаты, опрашивались участники голосования, просто граждане, которые присутствовали на этих мероприятиях. Проводилась фотосъемка и также анализ вот тех публикаций в различных средствах массовой информации по результатам вот этих праймерис. Честно говоря, вначале вот я скептически относился к этой идее, поскольку я думал, что уж в данном случае, когда, в принципе, и круг кандидатов, и круг уполномоченных лиц по голосованию определяется как Единой России, так и, соответственно, региональными структурами Общероссийского народного фронта, что тут особых каких-то, по крайней мере, явных признаков фальсификации или нечестности не будет. Но, к сожалению, мы горько ошиблись, потому что нарушение, в принципе, вот самого принципа равноправия, который заявлен в положении об этих праймерис, которое утверждено на федеральном уровне в Единой России, вот, оно, нарушения были явные, как бы, и неприкрытые.
Спасибо, спасибо, Глеб, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин и адвокат общественной приемной депутата Госдумы Ильи Пономарева Глеб Лаврентьев. Ну, у меня вначале вопрос еще сейчас к Олегу. Олег уже присутствовал на нескольких этих мероприятиях под названием «На двух», да, «Праймерис», и, соответственно, видел воочию, как это происходит. Мне интересно, вначале, прежде чем Глеб расскажет о тех нарушениях, которые зафиксированы им как представителем комиссии, как юристом, да, чтобы вот Олег поделился чисто человеческим вообще своим видением происходящего.
Ну, самое яркое впечатление оставил первый праймерис на Ленинградском металлическом заводе. Всего это был третий праймерис, который «Единая Россия» проводила в Петербурге. Прежде всего, в глаза бросается подобие действительно реальных выборов. Да, когда ты заходишь, огромное количество агитации, к тебе бросается тут же, вот ты заходишь в помещение, к тебе тут же бросается там десяток, два десятка агитаторов разных кандидатов, у которых агитация напечатана на хорошей глянцевой бумаге. Кроме того, здесь же какие-то подарки избирателям, да, там какие-то зонтики, какие-то книжки, диски, диск, DVD-диск, как нужно заниматься большим бизнесом. Я вот сильно сомневаюсь, что кто-то из выборщиков занимается большим бизнесом, но бог с ним. Чем богаты, тем и рады. И при этом есть очень большое несоответствие, да, вот с одной стороны такие действительно настоящие выборы с настоящей агитацией, а с другой стороны полное отсутствие контроля за урнами с бюллетенями, да, и вообще довольно слабо прописанная, надо полагать, прописанная, да, если она вообще прописана, довольно слабо прописанная процедура вот обращения со всеми этими бюллетенями, потому что часто проводятся большие собрания, на которых проводятся какие-то голосования, да, и когда кандидаты заинтересованы в том, чтобы все происходило по-честному, да, там, если там есть часть выступлений, то там сначала выступления идут, все это продолжается долго, там обычно занудно, не суть, но бюллетени выдаются только после этого, выдаются бюллетени, там вот полчаса выборщики, делегаты голосуют, за урной все смотрят, чтобы туда никто ничего не бросил, кандидаты ссорятся друг с другом, кто войдет в счетную комиссию, кто будет ее председателем, направляют своих наблюдателей и так далее, и так далее, и так далее. Потом все это долго считается, пересчитывается и так далее. Здесь всего этого нет, да? Здесь ты заходишь, вот ты получаешь огромное количество информации в виде листовок и подарков, и натыкаешься на урны. Урны прозрачные, такие прекрасные прозрачные урны, все видно, там никто ничего не бросит, но за урнами никто не смотрит. Бюллетени выдаются сразу при регистрации, праймерис продолжается долго, да, праймерис продолжается часов 5, да, вот тот праймериз, где я был, он начался, по-моему, в 3 и закончился часов 8.
И люди, наверное, засыпали там уже, нет?
Нет, люди просто уходят. Праймериз продолжается долго, и людям сразу дают бюллетени. И очень большая часть выборщиков регистрируется, получает бюллетень, голосуют за того кандидата, за которого они хотят проголосовать, потому что, в принципе, говорят, что выступления кандидатов действительно играют значение, и действительно выборщики смотрят на выступление, и в зависимости от выступления действительно делают свой выбор. Не знаю, сталкивался с разными точками зрения. Один кандидат мне уверял, что это действительно важно. Другой кандидат мне уверял, что действительно это важно, и к нему подходили выборщики. Это господин Горячев был такой кандидат, занял довольно плохие позиции. Он уверял, что он выступал очень хорошо, к нему подходили люди, выборщики, которые говорили: мы хотим за тебя проголосовать, но нам нельзя, потому что у нас установка голосовать за других, исключительно за других. И когда он пытался выяснить, за кого эта установка, кем дана установка, они молчаливо отходили в сторону. Как бы то ни было, да, возвращаясь к бюллетеням, бюллетени выдаются сразу при регистрации, и многие выборщики сразу эти бюллетени кидают и уходят. Поэтому, когда вот как раз на этом праймерис, где я был, в президиум оглашает количество зарегистрировавшихся на праймерис, там получается, не помню, человек 350. В зале реально находится половина. Да, вот я стою, считаю по головам, там половина. Потому что просто многие берут бюллетени, голосуют, уходят. Им не нужны все эти выступления. Опять же, урны, да, урны прозрачные, за ними никто не смотрит. Когда начинается выступление, началось выступление вот на том праймерис, я зашел в зал, и перед тем, как зайти, обратил внимание, что в урне уже была значительная горочка бюллетеней. Выступления, как и полагается, были довольно скучные. Я начал бродить по этому праймерис, выхожу, урна пустая. Я говорю: слушайте, а где все бюллетени? Вот я 20 минут назад заходил в зал, там была внушительная горка бюллетеней. Мне говорят: ну, у нас типа 3 урны. Я говорю: а зачем вам 3 урны? И хорошо, хоть их 10, а куда делись бюллетени, которые уже проголосованы? Ну, мы не знаем, они куда-то делись. Счетная комиссия, видимо, их унесла.
Ну, в целом, Олег, у вас какое сложилось впечатление? Что это такая фикция или что это? Это как можно назвать каким-то вообще, ну, не знаю, что ли, какими-то действительно выборами каким-то или, ну, скажем так, мягко говоря?
Ну, видите, я изначально скептически относился к праймерис, да? И вот кому-то я говорил, что праймерис – это, наверное, такой спектакль, некоторые роли хорошо отрежиссированы, а некоторые плохо, да? По сути, это не похоже на выборы, это похоже на то, что должно быть похоже на выборы.
Потому на шоу, что... на шоу похоже?
Нет, шоу должно быть интереснее, да? Вот, потому что, когда кандидаты, они работают на победу, да, они работают на успех, и когда их абсолютно не трогает, что происходит с бюллетенями, да, а там же можно голосовать, там 94 кандидата или что-то в этом роде, и голосовать можно за любое количество, да, и когда кандидаты вообще не думают о том, что сейчас происходит с бюллетенями, где стоит галочка, может быть, стояла галочка только за этого кандидата, и появляется галочка еще и за других кандидатов, да, это их абсолютно не беспокоит. Но это не очень похоже на выборы.
Глеб, у меня к вам вопрос. Вы знаете, тут реакция, конечно, на заявление депутата Ильи Пономарева в Петербурге была достаточно интенсивная. Но вот на сайте «Эхо Петербурга» один из представителей «Единой России», Артем Мурзаков, да, он написал такую, в частности, статью, я процитирую, да. «Атака на петербургскую «Единую Россию» из других городов и регионов, видимо, уже стала традиционной для эсеров. Не так давно блогер из Татарстана был недоволен спикером петербургского парламента, теперь депутат из Новосибирска Пономарев видит состав преступления в процедуре проведения праймериз в городе на Неве. Внимание к петербургским праймериз господина Пономарева удивляет. Новосибирский депутат активно в статусе депутата Госдумы, пекущийся об инновационном развитии России и демонстрирующий на эту тему презентации на IT-форумах с участием, главным образом, западных разработчиков, оказывается, внимательно следил за ходом голосования. Независимые, в кавычках, наблюдатели, делегированные эсерами, абсолютно беспрепятственно, что еще раз доказывает, что общенародные праймериз проходили в атмосфере открытости и демократичности, пристально наблюдали и анализировали, сколько и какой кандидат в кандидаты получит голосов на той или иной площадке, сколько работало выборщиков. Абсурдность всей этой истории зашкаливает. Что ответите?
Ну, я хочу ответить, что в первую очередь депутат Илья Понарёв, он депутат Государственной Думы Российской Федерации, Федерального Собрания, да, и вправе осуществлять свою деятельность на всей территории России. И здесь, в первую очередь, данная комиссия была организована его Санкт-Петербургской общественной приемной. И все, кто, ну, кого я лично знаю из комиссии, они все постоянно проживают в Санкт-Петербурге, и как бы поэтому в первую очередь это вот питерцы сами и проверили, потому что как бы им интересно, кто же в Петербурге, как вот проходит данное мероприятие. Ну, а по поводу того, что как раз то, что была возможность у наблюдателей наблюдать, вот, ну, это, конечно, хороший признак, потому что, наверное, в следующий раз «Единая Россия» вообще никого, кроме своих лиц, не будет пускать после вот этого скандала. Но наблюдатели вот как раз и наблюдали, что, скорее всего, полное несоответствие между тем, как голосовали, как считали, и кто в итоге, то есть, кто в итоге занял какие места. Потому что, скажем, вот по всем тем районам, в первую, где наиболее вопиющие факты, да, вот этих таких явных несоответствий, это вот Калининский, то, что Олег рассказал, еще также Кировский, Петроградский, в первую очередь, конечно, бросалось в глаза несоответствие количества выборщиков, да, вот тех уполномоченных лиц, которые могут голосовать, и того количества, которое находилось вот на протяжении праймери в зале. То есть явно меньше. И в том числе, например, вот как зафиксировали наши наблюдатели в том же вот Калининском районе, из тех, кто вошел там в первую четверку, да, кто больше всего набрал голосов, то это вот госпожа Соколова, Южилин, Слуцкий, Резник, они набрали больше голосов, чем реально максимальное количество присутствовало в зале. То есть набрали больше 170 голосов, а кто-то и за 200, и 218 больше. А в зале максимум 170 присутствовало. Поэтому вот это как бы и, соответственно, и могли наблюдать. Ну, и плюс, я, может быть, там, и, соответственно, по поводу, соответственно, могу сказать, что по поводу, то есть, подсчета там вообще полная была, я могу... Позже дополним.
Да, да. Ага, хорошо, позже сделаем. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема. Готова ли справедливая Россия сотрудничать с несистемной оппозицией? Если да, то как? Обсуждаем с депутатом Госдумы, лидером петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Ведущий я, Виктор Изунков. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в среду. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии адвокат Глеб Лаврентьев и журналист Олег Мухин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. Ирек Тимиргазиев и Владислав Семенов подозреваются в халатности, сообщает Следственный комитет России. В Челябинской области найдены убитыми депутат регионального законодательного собрания Вячеслав Середкин и его жена. Середкин, депутат от «Единой России», был также генеральным директором компании «Челябэнергосбыт». Бывший глава управления Росимущества Подмосковья Павел Поздеев подозревается в причинении ущерба государству на сумму почти в 1 000 000 000 рублей. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 18 августа рассмотрение иска с требованием признать незаконным отказ Министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию Народной свободы. В подмосковном городе Жуковский сегодня открылся 10-й международный авиакосмический салон «МАКС-2011». В Таджикистане начался суд над корреспондентом BBC Уронбоем Усмоновым. Журналисты обвиняют в недонесении властям информации о деятельности запрещенной организации «Хизбут-Тахрир», которую он освещал по заданию редакции. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявляет, что ежедневные судебные заседания нарушают ее право на защиту и просит суд слушать дело через день. Вчера Печерский суд отклонил уже 6-е ходатайство об освобождении Тимошенко из СИЗО. В Ливии войска Муаммара Каддафи впервые применили ракеты типа «Скат», выпустив одну из них по городу Брега, занятому повстанцами. По информации ООН, тысячи палестинских беженцев были вынуждены покинуть лагерь в сирийском портовом городе Латакия, спасаясь от обстрела правительственных войск. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные итогам так называемых праймерий с партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта в Петербурге, определившим первую десятку кандидатов в депутаты Госдумы, посвященные скандалам, сопровождавшим это мероприятие и их последствиям. В нашей студии политический обозреватель интернет-издания ЗАГС.РУ Олег Мухин и адвокат общественной приемной депутата Госдумы Ильи Пономарева Глеб Лаврентьев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Олег, Глеб, я вот на что еще хотел обратить внимание. Дело в том, что в Москве тоже с Общероссийским народным фронтом очень сложные отношения у оппозиции, которая не принимает участие в праймерис, и, соответственно, и у других людей. Вот я хотел бы процитировать газету «Коммерсант». Она сообщила, даже не только газету «Коммерсант», здесь много публикаций на эту тему, я вот прочитаю, да, попытались определить, скажем так, юридический статус Общероссийского народного фронта, вот я процитирую. Генпрокуратура и Министерство юстиции заявили, что в их компетенцию не входит проверка законности участия чиновников в деятельности Общероссийского народного фронта. Как пишет газета «Коммерсант», такой ответ из обоих ведомств получил глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Коммунист обращался с запросом в Госпрокуратуру, Генпрокуратуру, однако там сочли, что не вправе рассматривать такой вопрос. Надзорное ведомство отправило обращение депутата в Минюст, который также отказался дать оценку действиям чиновников, в том числе создателя фронта Владимира Путина. По факту получилось, что ни Минюст, ни Генпрокуратура проверять деятельность Общероссийского народного фронта не имеют права, заявил Соловьев в беседе с московским комсомольцем. А кто тогда имеет? По словам депутата, Генпрокуратура по закону должна была внести представление Владимиру Путину о том, что он сам и его люди в рабочее время занимаются делами общественной организации, которая никакого отношения к их прямой деятельности не имеет. Помимо Владимира Путина, к фронту присоединились члены правительства Виктор Зубков, Игорь Шувалов, Вячеслав Володин и Александр Жуков. Между тем, Соловьев подготовил обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой разъяснить, какое ведомство может провести проверку по факту участия чиновников в Общероссийском народном фронте, и основная претензия у Соловьева к Владимиру Путину, который, по его словам, будучи главой правительства, контролирует партию власти и парламент, происходит смешение госслужбы с политической деятельностью, заявил коммунист. Конец цитаты. Вот вопрос к вам, Глеб, как юрист. Да? Вы можете определить вообще, собственно говоря, могут чиновники участвовать в Общероссийском народном фронте и в праймерис, да? И какие не могут, если следовать российским законам или, я не знаю, тем, что декларировала «Единая Россия» в отношении праймерис. И, соответственно, тоже, опять-таки, вот тот вопрос, который задает Вадим Соловьев. Пожалуйста.
Ну, тут, я так понимаю, главная проблема упирается в то, чтобы определить юридическую природу вот этого Общероссийского народного фронта. Значит, насколько мне известно, значит, никакой государственной регистрации данное вот формирование, если его можно так назвать, не проходило. Вот. Хочу при этом заметить, что у нас деятельность общественных объединений, она разрешена и без государственной регистрации. Для этого необходимо, чтобы соблюдение некоторых условий, которые при этом установлены в законе, то есть это должны принять участие не менее трех человек, должен быть принят устав, решение постановление о создании и сформированы руководящие и контрольно-ревизионные органы. Соответственно, эти документы должны быть оформлены в письменном виде. После этого уже общественное объединение имеет право действовать. При этом такой формы, как вот фронт среди правовой формы, такой среди, поскольку разные виды есть общественных объединений, к ним, кстати, относятся как особый вид политические партии, есть общественные фонды, движения, иные, они определяются федеральным законом в общественных объединениях, но фронт там отсутствует.
Среди то таких. Есть даже под общественную организацию фронт не подходит, скажем так.
Есть положение закона о том, что объединение различных общественных объединений тоже является общественным объединением, и, соответственно, ну, с момента, когда у него принят устав. Во-первых, такое объединение, оно не подразумевает, что туда входили отдельно как объединение, так и граждане, а именно общественное объединение. И, соответственно, вот по поводу Народного фронта есть декларация, и даже вот на его основном сайте, это единственный вот программный учредительный документ, который обнародован. Других я просто не нашел. Они, конечно, не обязаны вот публиковать, но я боюсь, что, возможно, их и нету, что раз, по крайней мере, если бы были, я думаю, бы опубликовали бы. Поэтому вот тут по поводу, с чем является вот этот фронт, эти с правовой точки зрения, действительно, могут быть проблемы. Однако, вот в плане, конечно, поэтому в этом плане, может быть, Министерство юстиции и могло прийти к затруднению, но если говорить о Генеральной прокуратуре, то она должна следить за соблюдением законности в рамках общего надзора не только общественными объединениями, но любыми группами, гражданами, то есть всеми, то есть и принимать меры к привлечению в случае выявления фактов к ответственности, в том числе и за деятельность чиновников. Почему за деятельность чиновников и, в первую очередь, должностных лиц, надзор за тем, насколько они соблюдают права, насколько они соблюдают закон, права, интересы граждан, это прямая обязанность прокуратуры.
У нас звонки. Юрий из города Прокопьевска, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел сказать следующее, свое мнение высказать, поддержите его или нет. То, что это партия жуликов и воров, это я не буду доказывать, это уже дворнику ясно. А я хотел сказать, что в России, к сожалению, великому сожалению, нет народа настоящего. У нас народонаселение. И все беды идут только от этого народа, населения. Вы согласны со мной? Спасибо.
Не знаю даже, Юрий, что вам ответить. Но, по крайней мере, активного политического народа пока действительно так очень мало наблюдается. Я не знаю, что даже и сказать. Олег, я еще хотел вас попросить, что еще вас впечатлило вообще в этом, скажем так, скучном спектакле, да, который вот мы обсуждаем?
Ну, спектакль не совсем скучный. Он просто не такой веселый, как мог бы быть. Слушайте, еще... Урны. Все мои любимые урны.
Урны, да, вас поразили, судя
да,
по всему.
Да, урны меня поразили. Рассказывали, что поначалу, после праймериз, после первых праймериз, да, бюллетени пересчитывали на месте. Счетная комиссия работала, пересчитывала, честно, нечестно, не суть, но на месте. А потом якобы чего-то у них не стало получаться по голосам. И урны стали увозить на всю ночь, а праймериз заканчивается вечером, часов 8-9, и урны стали на всю ночь увозить в приемную Путина. Счетной комиссии бюллетени не давали, пока с ними там неизвестно, что делали. И только уже под утро счетной комиссии отдавали эти бюллетени, и она считала и вывешивала данные на сайт. В частности, в Петродворцовом районе так было, и мне рассказывали, что там как раз тоже не билось по голосам. Люди специально считали, сколько за них должны были проголосовать, и получалось, что у кого-то меньше, да, у кого-то тоже примерно посчитывали, какие должны быть результаты, у них получались больше. По поводу наблюдателей, чего-то сегодня говорилось... Абсолютно невозможно, нет процедуры наблюдателей. Как раз сегодня смотрел комменты того же Артема Мурзакова, по крайней мере, так был представлен, да, человек на форуме. Наблюдателей будет слишком много, если от каждого кандидата будет по наблюдателю, еще и кандидаты будут хотеть участвовать в подсчете голосов, представьте нас, там будет, не помню, сколько у него получалось, там 200, 300, 400 человек, мы каждый бюллетень будем обрабатывать по 50 минут, ну так для этого и нужны выборы. Зачем нужны выборы, если ради сокращения времени никого не пускают к бюллетеням? Так зачем тогда вообще проводить праймериз? Давайте тогда просто возьмем бумажку и напишем, кто будет первый, кто второй, кто третий, кто четвертый. Зачем вообще все это делать, если на наблюдателя времени нет, а на праймериз время есть? Более мелкие там были какие-то, ну вот тоже, когда общался с кандидатами, более мелкие проблемы. Выборщики от общественных организаций... Очень сложно заменить выборщика. То есть, если человек заболел, списки выборщиков от общественной организации, от общественников, согласовываются заранее. Если человек от общественной организации заболел, то его не дают поменять на другого. Там якобы очень сложная процедура согласования фамилий. Соответственно, тот кандидат, у которого выборщик заболел, теряет один голос. Заболел два выборщика, теряет два голоса и так далее. Якобы в «Единой России» эта проблема решается проще. Уж не знаю, но вот так мне говорит.
Глеб, вы собирались провести пресс-конференцию в информационном агентстве «Росбалт», я знаю, с тем, чтобы озвучить вот именно, собственно говоря, ту ситуацию, которая сложилась на праймериз в Петербурге. Можете рассказать эту историю?
Да, очень интересная такая история случилась у нас с «Росбалтом». То есть было согласовано, в принципе, уже и тематика самой пресс-конференции, и были уже даже «Росбалтом» разосланы пресс-релизы, причем это у нас, насколько я помню, четверг 12 числа вот должны были в 12 часов быть. Вот один целый день, 11-го, они рассылали релизы, а потом с утра от них поступает звонок, что, знаете, нам, мы отменяем вашу пресс-конференцию. Как бы на законный вопрос, почему, как бы, ну, вот у нас технические неполадки, прорвало кабель, вы же видите, как у нас все перекрыто. А там действительно какие-то строительные работы велись во дворе, я вот за два дня, когда приходил к ним договариваться, они и тогда были. То есть проходу никак не мешало. Вот. Но в итоге нам уже стало из своих источников ясно, что вот Андрей Воробьев, он как раз в отношении него, в том числе, он упоминался в этом запросе, и это было, стало видимо...
Глава
Центрального чего? Исполнительного комитета «Единой России» федерального, то есть на федеральном уровне, вот, что, возможно, вот он надавил на одного, на руководство Росбалта, и в том числе звучали слова, что в случае проведения пресс-конференции может Росбалт последовать судьбе НТВ. Не знаю, что он имел в виду, но вот такое как бы как-то в результате конференции...
Ясно, что он имел в виду, да.
Да, в результате как бы конференцию отказались проводить. На место к самому зданию, к началу пресс-конференции подъехали, значит, два микроавтобуса полиции, журналистов всех, которые вот там уже стали подходить, им их отправляли назад, говорят, уходите отсюда, на вопрос, а что вы тут делаете? Говорят, что мы приехали разгонять несанкционированный митинг. Вот, ну, вам все равно здесь не место. Вот, то есть там кого-то Росбалт, кто проходил через полицию, Росбалт отправлял назад. Вот. Но в итоге, поскольку полиция не стала слишком долго ждать, то потом небольшую импровизированную пресс-конференцию нам удалось провести. Вот хотя в усеченном формате, конечно, меньше журналистов, чем хотелось. Многие потом звонили, спрашивали подробности. Вот. А мотивом, я считаю, вот таких действий могли быть тут и личные мотивы, потому что, скажем, вот у нас в запросе упоминается, что были возможные фальсификации по Калининскому району, где достаточно сильные позиции заняла Ольга Слуцкер. Значит, насколько нам известно, вот она имеет общий бизнес с Максимом Воробьевым, то есть у них главстрой СПБ, компания общая, а Максим Воробьев, он брат Андрея Воробьева. Вот, поэтому, может быть, даже и личная инициатива как бы была с этим, а не только там именно от «Единой России» исходила, мы не знаем. Но конференцию пришлось в полевых условиях проводить, но мы ее провели. И даже, ну, видеосъемка даже вот РЕН-ТВ производила.
Лариса Генриховна из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Я представляю межрегиональное общественное движение «Мы налогоплательщики». Мы готовы подключиться к этой работе по контролю, кроме того, что выяснить юридическую природу Народного фронта, но никто не задается вопросом, классическим вопросом, за чей счет банкет? То есть тем размахом, который проводится, праймерис проводился, вот этот вопрос у нас возникает, и я думаю, что он интересен не только нам, а многим налогоплательщикам. Я оставила в редакции свой телефон и очень прошу этот телефон передать юристу и связаться с нами. Будьте любезны. Спасибо.
Обязательно, Лариса Генриховна, да, я Глебу передам обязательно телефон, да. Ну вот, что нам пишет Александр из Москвы: наша бюрократия ничего не способна придумать, Путин фронт такой же миф, как Народно-патриотический союз Зюганова, в списке КПРФ включали декоративных аграриев, патриотов и тому подобные личности, которые готовы служить председателю ЗЮ. Теперь ровно такая же ситуация будет со списками ядра, конец цитаты. Ну, мне интересно остановиться, да, уж коли мы вспомнили, вот, Ольгу Слуцкер, да, то, что сказал Глеб. Я вот перечислю тех людей, которые возглавили десятку победивших праймериз в Петербурге, да. Это Сергей Богненко, директор НИИ скорой помощи. Личность новая в политике, да, я так понимаю, Олег?
Да, но непонятно, останется ли она в политике. Как раз тоже общался с людьми и говорят, что это...
Это как Сихорулидзе, типа, да? Как вот кто-то там спортсмен.
Дело в том, что врач, а он авторитетный врач, не сможет заниматься профессиональной деятельностью, пока будет депутатом. А пока он будет депутатом и не будет заниматься профессиональной деятельностью, он утратит свои навыки, да, он перестанет быть врачом. И насколько нужно быть рядовым депутатом, насколько ему это интересно, насколько я понимаю, не очень. Я так понимаю, что он снимется. Ну, по крайней мере, такую точку зрения мне некоторые люди озвучивали.
Ну, дальше я продолжу. Виталий Южилин, депутат Государственной Думы, Ирина Соколова, депутат Государственной Думы. Она, кстати, заведует как раз проведением праймериз и народным, Общероссийским народным фронтом в Петербурге. Владислав Аезник, депутат Госдумы. Все из «Единой России», я так понимаю, да? Ольга Слуцкер, бизнесвумен, жена, экс-жена сенатора Владимира Слуцкера. Наталья Карпович, депутат Госдумы. Дмитрий Агалямов, помощник Бориса Грызлова. Владимир Катинев, глава торгово-промышленной палаты. Ну, в общем, все люди, так или иначе, имеющие самое прямое отношение к «Единой России», это входящие в ее верхушку либо олигархи. И второй момент я хотел обратить внимание, вот тут буквально появилась большая публикация на агентстве политических новостей Северо-Запада, как раз перечисляются все эти фамилии людей, которые имеют прямое отношение к уничтожению исторического центра Петербурга. Олег, можете прокомментировать?
Слушайте, ну... То, что «Единая Россия», представители «Единой России» выбиваются в лидера, это нормально абсолютно, да? Мне кажется, интрига в другом.
Но это не везде, простите, происходит. Вот в Курске, например, не удалось это сделать. Да, ну, пожалуйста, извините, вас перебил.
Окей. Мне кажется, интрига в другом, да? У нас же должно быть 75% единороссов и 25% общественников. И не очень понятно, что будет с этими общественниками, да? Тот же Воробьев недавно уверял, что... за общественников будут считаться беспартийные. С другой стороны, есть партийные люди, члены «Единой России», которые выдвинуты не партией, а общественной организацией. И вот непонятно. Например, есть Цивилев, да, Алексей, который выдвинут «Молодой гвардии», «Единая Россия». Формально это не партия, формально это общественная организация. И вот не очень понятно, он будет считаться по квоте общественников и занимать места там, других людей, которые действительно занимаются общественной, не политической деятельностью, да? Или же он будет считаться по квоте партии. Мне кажется, что вот это...
Очень сложно тоже.
Сложно и сложно, но
может, Глеб, вы как-то разъясните нам, что как, чему вообще, вот то, что вопрос, который Олег сейчас обсуждает.
Ну да, на самом деле дело в том, что, скажем, вот есть какие-то общие принципы, да, вот которые в этом в положении «Единой России» по проведению праймериз. Том, например, по голосующим, так называемым полномоченным лицам, половина из них, значит, это утверждается их список «Единой России» на местах, половина идет от вот, регионального совещания Общероссийского народного фронта. Вот, в принципе, потом по результату, вот, в плане кандидатов, Олег, в принципе, правильно все сказал. Вот, но при этом, соответственно, нет запрета, чтобы человек, который выдвигается Общероссийским народным фронтом, был при этом членом России, членом «Единой России». Вот, поэтому как бы... А вообще самое, конечно, главное, что и в том числе, вот, что стало и поводом для проведения вот нашей комиссии этого запроса, в этом положении, в нем очень практически не прописана сама процедура голосования, подсчета, формирование счетной комиссии, ее работы. Это все отдается на откуп, соответственно, региональным совещаниям, которые проводят вот эти праймерис в регионах. Только высказаны, вот, указаны три обязательных принципа, что можно голосовать за сколько хочешь, ставить, грубо говоря, галочки, что, соответственно, после подсчета бюллетени должны храниться в общественной приемной Владимира Путина. Вот, и, а сама при этом процедура, как будут голосовать, кто будет счетная комиссия, не прописана. И у нас в регионе нет утвержденного никакого вот этого положения, вот, по крайней мере, опубликованного в открытых источниках. И самое главное, на праймере с людям, участникам, тоже это не разъясняется. То есть, грубо говоря, то есть говорятся, вот там урны, у вас бюллетень. Не можете ставить галочки за какого, сколько хотите, за кого хотите. Все. Вот сейчас выступают кандидаты. Кто будет считать? Как это, когда начинается голосование? Когда заканчивается? Это никак не объясняется. И действительно, параллельно проходят вот с этими сурными манипуляции. То есть не только в Калининском районе. Например, в Кировском районе уже были, прошу прощения, урны, где уже наполненные бюллетени привезли для голосования. В Петроградском районе самое интересное началось после. То есть после окончания голосования непонятные вот молодые люди, единственное, что в костюмах и галстуках, даже без бейджиков, что они к Единой России имеют отношение, к фронту имеют отношение, к счетной комиссии, просто они закрыли своими телами, у нас фотография есть очень красивая, мы ее прикладываем к нашему запросу, окружают стол, значит, опорожняют эти урны, вываливают на стол, в какой-то пакет запихивают эти бюллетени, непонятно, было что-то в пакете, не было чего-то в пакете, кто вообще что-то происходило, кто-то мог бросить, нет. И мужчина, которому тоже, даже не пистажа имени назвал своего, за этот пакет, значит, обмотанный скотчем несет к машине. К нему подходит кандидат на выборах этих, на праймерис, говорит, а можно с вами проехать, вы кто вообще? Он, нет, нельзя, и уходит, и даже не говорит, куда он их везет. А потом объявляется, ну, где-то поздно вечером, возможно, на сайте «Единой России» мы какие-то результаты вам выложим.
Театр абсурда, конечно, да. А Владимир из Кемеровской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот что хотел сказать. Тут только сейчас одна женщина говорила, что на банкет много денег потратили. Так они живут за наш счет, понимаете? Вот эта вот партия жуликов и воров, которая во главе с лидером национальным, который замки себе строит, нет у нас на детей больных, нет бюджетникам, нет учителям, нет ни на что, на социальные нужды у нас денег нет, кризис. Они живут, жируют, вон, на дорогих машинах разъезжают, дачи там себе, и притом все, кто в правительстве посидят, потом становятся вдруг олигархами. Вот, это же партия, видите, вот если голосовать за Единую Россию, то значит голосовать за то, что Россия будет постоянно вот так вот жить. Они не считаются с народом, они давным-давно уже оторвались, и им наплевать на нас. Спасибо большое.
Спасибо, Владимир. Я вот добавлю, вот буквально сегодня сообщение в прессе появилось относительно того, что съезд «Единой России», который пройдет в сентябре, они затратят на его проведение как минимум 3 миллиона долларов. То есть можно представить себе, как это и откуда это все будет взято, тоже пока непонятно и неизвестно. Ну вот я еще хотел немножко сказать о других регионах, в которых тоже такая же примерно ситуация. Вот сегодня сообщение газеты «Ру» сообщает, член счетной комиссии усомнился в честности праймериз Народного фронта Путина в Находке и в Артеме, а такая же история в Курске происходит. А вот «Коммерсант» сообщает, сомнения в объективности праймериз открыто высказывают и в других регионах. Так, праймериз в Хабаровском крае, лидерами которых является губернатор края Вячеслав Шпорт и спикер краевого парламента Сергей Хохлов, раскритиковал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Это шоу, я пойду сейчас праймериз проводить, возьму с собой 20 человек, и пусть они за меня голосуют, а пойдет кто-то другой, и что он там наберет, заявил Ишаев на пресс-конференции в Хабаровске на прошлой неделе. По его мнению, в оценке популярности политических фигур должны использоваться не праймерис, а политические исследования, иначе используются технологии, позволяющие накручивать рейтинги кандидатов. Конец цитаты. Ну, у нас осталось буквально полторы минуты, давайте подведем итоги, собственно говоря, да. Олег, вы как журналист, несколько слов. Итоги, вот у нас итоги праймерис
есть. Итоги абсолютно ожидаемые. Итоги абсолютно ожидаемые. Единственный вопрос, вот то, что я в последний раз говорил, да, что будет с общественниками, которые реально поверили, а такие люди есть, да, которые действительно поверили, что можно прийти в Народный фронт, стать депутатом и что-то изменить. Абсолютно точно они есть, да. Вот. То, что «Единая Россия» просто заняла информационное поле на лето, да, ну, это был хороший ход, да. Вот весь август там про них писали, весь июль про них писали. Это умно, да. «Единая Россия», «Народный фронт», она «Единая Россия» остается. Что будет с общественниками, вот надо поглядеть, посмотреть. Вполне вероятно, что по осени будет еще много скандалов, когда их будут прокатывать.
То есть вы думаете, что может измениться очень серьезно вообще доверие к «Единой России», вообще доверие к власти у таких общественных организаций?
Ну, вот у тех, кто имел... Там, может быть, неосторожность, а может быть, дальновидность. Им поверить, оно, конечно, может измениться. В зависимости от того, неосторожность или дальновидность.
Глеб, ваша оценка всего происходящего и с политической, и с юридической точки зрения?
У меня даже и оценка связана вот со многими звонившими, словосочетание «партия жуликов и воров». Я, как адвокат, хотел бы добавить, что есть еще другие статьи Уголовного кодекса, и именно им посвящен наш запрос. Это 201-я статья Уголовного кодекса, это злоупотребление полномочиями, и по ней несут ответственность в том числе лица, которые как занимают определенные должности, так и временно исполняют какие-либо управленческие обязанности, в том числе и в некоммерческих организациях, к которым по статусу относится «Единая Россия», которым, вот не знаем, относить, не относить, а Всероссийский народный фронт. И есть, безусловно, 327-я статья, часть 3, это использование заведомо подложных документов, а здесь, безусловно, могли иметь факты, потому что, согласно тому же положению «Единой России», по результатам этого голосования оформляются определенные протоколы. А по соответствии статьи Уголовного кодекса несут ответственность лица за фальсификацию любого документа, даже если это частный документ, исходящий от какого-то лица, если он реально используется, ну и, безусловно, который оформляется в рамках деятельности общественных организаций. По поводу злоупотребления полномочий, мы полагаем, что, несмотря что это было внутрипартийное мероприятие, нарушены права, интересы широкого круга Галиф, в том числе и не являющихся членами «Единой России», и поэтому в данном случае, вот, мы полагаем, расследование должно осуществлять органы проходить на общих основаниях, по заявлениям, по запросам.
Спасибо большое, Глеб. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин и адвокат общественной приемной депутата Госдумы Ильи Пономарева Глеб Лаврентьев. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Американский час». Главные темы. Вехи новой России. 2+2. Бахчанян, Митьки, Сукачев, Мамонов. Путч. Взгляд из Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Россия 20 лет спустя. Путевой монолог Бориса Парамонова. Ведущий Александр Генис. Оставайтесь с нами.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Август, 20 лет спустя. Руслан Аушев. Прямой видеотрансляции.
Комментарии экспертов.
Российско-иранская оттепель. Что происходит между Москвой и Тегераном?
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.